Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня ко мне в гости пришел известный церковный композитор, член правления Союза московских композиторов, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Микита. Андрей Иштванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Микита. Композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Родился в Ленинграде в 1959 году. Окончил Ленинградскую и Московскую консерваторию по классу фортепиано и композиции. С 1989 года член Союза композиторов. Является одним из создателей эстетической концепции в современной музыке под названием «Новый сакральный романтизм», в котором открытая эмоциональность, направленная на раскрытие религиозного содержания, основывается на технологических и композиционных достижениях 20-21 веков. Автор более 50 богослужебных православных песнопений и множества концертных сочинений христианской тематики. Является председателем музыкального объединения «Современная традиция» Союза московских композиторов. Сочинения Андрея Микиты исполняются в крупнейших концертных залах мира. Андрей Иштванович сотрудничает с ведущими коллективами и дирижерами нашей страны, среди которых Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Государственный академический русский хор имени Свешникова, Московский синодальный хор и многие другие. В 2009 году совместно с митрополитом Илларионом Алфеевым создал интернет-сайт «Церковный композитор». Является членом жюри нескольких международных композиторских и музыкально-просветительских конкурсов. Доцент Российской академии музыки имени Гнесиных.
Андрей Иштванович, в начале нашей программы я хочу спросить об истоках вашего творческого пути. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве и о ваших первых музыкальных композиторских опусах, не побоюсь этого слова, связанных с коммунистической пропагандой.
Ну да, я родился довольно давно в Советском Союзе, и, конечно, в Советском Союзе пропаганда коммунистическая была поставлена очень хорошо. Естественно, все дети до определенного возраста, они целиком и полностью ее разделяли и воспринимали. Первое мое сочинение, которое я помню, и которое было записано моей мамой, это песенка про Ильича, то есть про Владимира Ильича Ленина. Я в детстве мое прошло в городе Костроме на Волге, и в те годы, 60-е, ходили еще колесные пароходы, доставшиеся от Российской империи. Вот. И я катался на нем, на таком пароходе, и лопасти, шлепая по воде, мне показалось, что они такую фонему говорят: Ильич, 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 Ильич.
Вот. И это уже в 4 года.
Да, это где-то мне было 4 года. Вот. И это как-то меня, что называется, завело. И вот я сочинил стихи сперва. Ильич, Ильич, Ильич. Стучат колеса корабля, Ильич, 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 шумят знамена октября. Вот. И мелодию сочинил. Только записывать не умел, мама записала. И, в общем, это вот один из первых опытов.
Но она же не просто записала, она же отправила.
Да, ну вот, ну, еще несколько сочинений. Там, я помню, вальс я написал. Вот. И эти сочинения отправила в Москву Дмитрию Кабалевскому, который считался самым специалистом по детской музыке. Да. И при всей его, вот я очень удивлен, при всей его занятости ему писали письма, так сказать, наверное, тысячи, да, он ответил, сказал, что да, симпатичные пьески, и стоит заниматься музыкой. И, собственно, вот после этого меня отвели в музыкальную.
Но вы и сами проявляли желание к музыке?
Ну, конечно, да.
Или
мой отец,
после письма
мой отец,
мама,
хоровой дирижер, тоже Гнесинского, тогда институт он назывался, закончил. Естественно, в мире музыки, вот, и мама моя играла на фортепиано, то есть и стоял инструмент. Конечно, как каждый ребенку, я что-то пытался. Вот. Ну и вот пошли систематические занятия на фортепиано, естественно.
И... Но сочиняли вы всегда параллельно, да?
Да, я сочинял, но естественно, что в таком детском возрасте, да и в Костроме не было таких педагогов-композиторов. Вот. Но в фортепианной области я очень большие успехи, по всей видимости, стал делать. И сказали, что нечего в провинциальном городе, надо куда-то в столичный. Да. И вот мы переехали в Ленинград. И я поступил в специальную музыкальную школу при консерватории. И тоже на фортепианное отделение. Вот. И потом уже где-то с 6 класса стал заниматься композицией параллельно. И вот эти два параллельных занятия, так они... И, ну, до последних лет, в общем, сопровождали меня. Потом уже, чтобы пианизмом заниматься, надо все время играть гаммы и этюды. Вот. И, конечно, уже сейчас нет силы и времени и возможности.
Да,
да. Вот. Поэтому сейчас я... Но иногда все равно приходится. Вот свою музыку я играю на рояле публично.
Thank you.
помимо вот вашей, скажем так, концертной деятельности, вы еще и доцент одного из лучших музыкальных вузов
довольно,
нашей страны.
Довольно долго уже преподаю. В принципе, должен сказать, что в Советском Союзе профессия композитора была очень престижной в социальном плане, в том числе музыка. Другой вопрос, там, насколько она была хороша, нужна и так далее, но тем не менее практически любой композитор, ставший членом Союза композиторов, он продавал свои произведения Министерству культуры.
А как стать членом Союза композиторов?
Ну, тогда было довольно сложно. То есть,
поэтому и престижно.
Сейчас легче, хотя в любом случае, даже сейчас требуется, в общем, высшее именно композиторское образование. И те люди, у которых его нет, это как-то специально, ну, какое-то специальное решение правления должно проходить. И мне кажется, что на самом деле это тоже мера какая-то устаревшая, потому что, ну, сейчас ясно, что композиции можно научить профессии, но стать композитором научить нельзя. То есть либо у тебя есть талант, либо у тебя его нет. Вот.
Не какая-то прикладная наука, которую можно объяснить.
Да, да. То есть можно научить материализовать, но возможно, чтобы тебе приходили идеи, это невозможно. Вот. Поэтому мне кажется, как раз вот и я вот в рамках правления Союза композиторов всегда пытаюсь эту ставить точку зрения, что не надо вот этого и на высшее музыкальное образование, что много людей приходит, там, пианисты, то есть высшее музыкальное образование. Но не композиторское. А человека тянет, он хочет. Его не то, что его научили, там, родители заставили, и он учится честно. А вот есть позыв, и это самое главное. Но я начал с того, что... как я стал преподавать?
Вот вы застали не одно поколение композиторов.
Да.
Скажите, сейчас современный композитор, их подход к написанию чем-то отличается? От прошлых поколений.
От советского времени, безусловно, потому что я еще раз говорю, что тогда это было, в принципе, выгодно. Произведения практически любого качества покупались в министерстве, в общем-то, так сказать, не глядя. И деньги там были, продав одно произведение в год, ты мог жить на среднем, даже выше чуть уровня среднего советского человека, а если два произведения в год или там крупных, там, симфонию, то просто замечательно.
Поэтому мы теперь понимаем, Юрий Михайлович Антонов сколько имел, плюс еще с каждого же ресторана тогда отчислялись деньги.
Ну и другая, это уже эстрадная музыка, это гонорары. А там даже твое произведение могло и не исполняться никогда, вот в чем дело. Министерство купило, эти ноты положили в сейф, и, собственно, все. Но ты жил, в общем, хорошо. И поэтому была масса композиторов, которые, собственно, это было для них не призвание, а просто заработок. Да, уж так сложилось, там закончил факультет, все с композиторов так или иначе приняли, ну и все. А сейчас люди, которые пишут музыку, во всяком случае, академическую, которую, ну, не популярную, которую мало востребованы, там редко играют и так далее, на гонорары эти жить невозможно, это действительно их призвание. Поэтому сейчас вот композиторы, которые действуют, это вот настоящий композитор.
Но ведь и время изменилось. Сейчас есть масса возможностей писать на компьютере. Не обязательно иметь 300 скрипачей. Можно все записать дома. Ну, в этом смысле подход как-то поменялся?
Сперва, когда компьютеры появились, все, конечно, набросились на это дело и стали считать, что им не нужны исполнители. Но очень скоро выяснилось, что ведь исполнение – это участие другой личности, которая вносит очень массу своего, которую автор даже и не предполагает. И известно из истории музыки, что там многие там, великие композиторы, там, Прокофьев, в частности, когда Рихтер играл его музыку, он говорил, это лучше, чем я написал. То есть, и очень многие поняли, что компьютерная вот озвучка, во-первых, ты должен выполнять роль и композитора, и исполнителя. А исполнители учатся, извините, там 15 лет.
Ну, там просто можно скорость уменьшить и все пассажи сыграть.
Понятно, но для того, чтобы была живая музыка, то есть любой исполнитель хороший, он где-то замедлил, где-то...
То есть, понимаете, душа,
вот
такие душа.
Нюансы, которые вырабатываются годами. Вот. И в случае компьютерной озвучки ты вот эти года чужих исполнителей должен в свое время вместе. То есть каждую секунду, чтобы она звучала нормально, ты тратишь... Ну, я занимался такими работами. Секунда музыки звучания отнимает у тебя час времени. Да, то есть такие затраты времени, что, в общем, я через какое-то время отказался.
Нелогично.
Да, да. И живые музыканты сыграют в большинстве случаев лучше и неожиданный результат, которого ты даже не можешь.
Может, другой человек. Будущего за компьютерной музыкой нет?
Музыка как самоценностью нет, как фоновый, да, безусловно, потому что это, в общем-то, дешевле. Но фоновая музыка, она не требует никаких затрат. Вот музыка, которая звучит там в магазинах и так далее, это, конечно, не нужен там оркестр или солист. А музыка, которая предназначена именно для воздействия на душу, она должна быть исполняема людьми.
Вот раз мы с вами заговорили о музыке как о духовной ценности, вы, как я уже говорил, являетесь известным церковным композитором. Когда вы поняли для себя, что именно область духовной музыки необходима вам для творческой самореализации? Я могу пояснить, потому что пояснить вопрос. Я прочитал в одном из ваших интервью, что у вас был некоторое время назад период, когда вы писали только светскую музыку и только духовную. У вас это были отдельные такие пути. Но сейчас, со временем, у вас, будь то фортепианный концерт, будь то хоровая оратория, это в той или иной форме все равно обращение к Богу.
Ну, я расскажу, поскольку...
Вся ваша музыка стала духовной.
Да, я хочу сказать, что действительно я рос в советское время, и до там, 80-х годов прошлого века был обычным советским человеком. Вот, и... Но, естественно, как любой по-настоящему творческий человек, я искал... То есть я понимал, что источник творчества, он не во мне. Вот, и... В советское время многие так искали, кто-то буддизм, там, йога и так далее. И вот в связи с тысячелетием крещения Руси, 1988 год, появилась какая-то информация о православии. И тоже, естественно, я это воспринял. Но обращение мое произошло как ни удивительно, и вернее для меня очень значимо. Это через музыку, это через Всеночную Рахманинову. В 1987 году, еще, в общем-то, до вот такого празднования, но немножко музыку стали такую исполнять. И вот в Ленинграде тогда в филармонии хор Владимира Минина исполнил Всеночную Рахманинову, которая даже не называлась Всеночная, Пескакус 37, ага. Там вот так. Я даже не знал, что это такое. Пришел просто на концерт. И вдруг меня вот эта музыка, ну и текст, конечно, просто перевернули мою душу, и я плакал в зале. Вот, и вот с этого момента началось мое обращение в православие. Я крестился уже вот довольно сознательно, в взрослом возрасте. Вот. Но мое, естественно, образование было целиком светским. И вот вторая началась духовная жизнь православная. И они, естественно, я пытался, я писал какие-то там песнопения. Я пел в церковном хоре, для этого хора я писал. Но это были две параллельные музыки для церкви и... для светской. Ну и постепенно вот это раздвоение, ну, конечно, не могло было существовать. И постепенно все это как-то сплавилось. И причем даже сейчас действительно я могу сказать, что музыка религиозная моя, любая, вот, но это не всегда проявляется там, в названии или как-то. Вот в связи с столетием, со дня рождения Георгия Свиридова, я написал по Сокале памяти Свиридова, она что не исполнялась, но, надеюсь, вот где-то в сезоне в следующем будет исполнена для оркестра. Ну, в общем, это по Сокале, Свиридова, то есть ничего там нет, но на самом деле вот интонации, которые там были, они как-то связаны со знаменным распевом, то есть вот все это как-то вот в настоящее время, как мне кажется, довольно органично все соединилось.
Сегодня самый замечательный день. О нем написано в тысяче книг. Кроме тебя здесь никого.